Новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Лидеры стратегии 31 заявляют, что не прекратят тут уличные акции, несмотря на вчерашние жесткие действия милиции в нескольких городах России. В телевизионном обращении к стране президент США Барак Обама объявил о завершении военной кампании в Ираке. Каким будет талисман будущей Олимпиады в Сочи? Вот такие темы, а также обзор чилийских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Более сотни человек задержали вчера только в Москве во время несанкционированного митинга на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В столичное отделение милиции попали оппозиционные политики, общественные деятели и правозащитники. С переменным успехом аналогичные акции завершились и в других городах России. Организаторы мероприятий, выступающие за свободу собраний, митингов и шествий, не собираются прекращать свои протестные действия, несмотря на жесткие действия милиции и ОМОНа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Основные действующие лица митинга в защиту 31 статьи Конституции, политики из движения «Солидарность» Борис Немцов и Илья Яшин, координатор движения «Оборона» Олег Козловский, сопредседатель Левого фронта Сергей Удальцов, один из организаторов стратегии 31 Константин Косякин, не успели простоять на Триумфальной площади больше минуты. Милиция совместно с ОМОНом действовала оперативно и достаточно жестко. Илье Яшину пригрозили ударом в челюсть, если он будет слишком активно сопротивляться задержанию.
Я был задержан под колоннадой концертного зала. Там люди сцеплялись для того, чтобы отстаивать товарищей сотрудников милиции. Меня схватили несколько ОМОНовцев, оттащили в сторону автозака. По дороге несколько раз ударили. Я оказался в автозаке за решеткой вместе с Эдуардом Лимоновым и еще 12 задержанными. Повезли нас в ОВД Мещанское, причем везли их по улицам Москвы, где в этот день были довольно большие пробки. Мы ехали с мигалкой. Водитель периодически начинал орать на других водителей в окно, там, с нами овца, уступи дорогу. Летели по встречке. В общем, первый раз, наверное, так с мигалкой милиционеров ходили по Москве. В отделении милиции сотрудники вели себя сначала довольно агрессивно и угрожали арестами. Но в какой-то момент все изменилось, к чему пришла команда не сажать людей на сутки. Довольно быстро оформили вчера протоколы по статье 20.2 административного кодекса, которая предусматривает только штраф. Но, правда, попытались взять практически у всех задержанных отпечатки пальцев. Однако люди там все опытные, практически все дали письменный отказ. Эти акции будут разгоняться ровно до тех пор, пока Путин находится у власти. И ровно до тех пор, пока он находится у власти, мы будем выходить на улицу, потому что этот человек должен уйти.
Задержав оппозиционеров, ОМОН принялся за обычных митингующих. В первую очередь из толпы выдергивали самых активных. На одного митингующего выдвигались по 5-7 бойцов ОМОНа. В общей сложности в столичное отделение милиции попали более сотни участников акции протеста. Среди них попадались и случайные прохожие. В Санкт-Петербурге прошли сразу две акции защитников 31-й статьи. Одна у Гостиного двора, вторая на Дворцовой площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Не менее 90 человек были задержаны 31 августа на многолюдной акции у Гостиного двора и на менее масштабном митинге на Дворцовой площади. Некоторым пришлось провести в милиции часть ночи. Их выпустили только после закрытия метро. Не было согласованности в составлении протоколов задержания. В одних отделах милиции задержаны вменили только участие в несанкционированном митинге, в других еще и неповиновение законным требованиям милиции, что грозит арестом до 15 суток. Одним из первых был задержан лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Мы не знали точно, как себя поведут правоохранительные органы, потому что, с одной стороны, из-за известного дела Харька, вот прапорщик, казалось, что это на них должно воздействовать, а с другой стороны, премьер Путин сказал, что будут получать дубинки по голове. Просто те милиционеры, которые осуществляли задержание, они были в шлемах с затемненными стеклами, и, соответственно, если бы вот этот прапорщик был в таком шлеме в прошлый раз, то его бы не удалось привлечь к ответственности. Такие случаи уже были, когда расследовалось 15 апреля 2007 года разгон марша несогласных, то там не смогли привлечь к ответственности избивавших, потому что они были в шлемах с тонированными стеклами. Ну вот теперь используется та же самая тактика.
С одной стороны, Андрей Дмитриев говорит, что 31 августа были достаточно жесткие задержания, но есть и другие свидетельства о необычной вежливости вежливости и предупредительности отдельных милиционеров, увещевавших людей разойтись по причине грядущего праздника 1 сентября и задерживавших людей со словами «будьте любезны». Тем не менее, участникам митинга на Дворцовой площади более чем уместной показалась теперь уже знаменитая песня музыкального объединения «Подпольный фронт», посвященная 31 числу.
Все красивые слова ветром унесло, власть ты выбрал сам, как о том мечте, получай свободу, все вместе петь по башке, дубинкой по башке, дубинкой по башке.
На Дворцовой площади было задержано 12 человек, в том числе лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Всем им вменили неповиновение требованиям милиции. Чем эта история закончится, будет ясно, когда пройдут суды. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Минеральных водах на акцию за свободу проведения демонстраций, митингов и шествий в центр города вышли около 10 молодых людей. В руках они держали шарики с цифрами 31. «У нас не было митинга, у нас был флешмоб», рассказал Радио Свобода участник акции, член движения обороны Владимир Рудаков. Видимо, поэтому в Минводах не был задержан ни один человек.
Собралась молодежь у нас в основном, конечно, от 18 где-то до 24 лет. В Минводах у нас было где-то человек 10. Сделали несколько листовок информационного плана, где было рассказано о событиях на Триумфальной площади. Однако в Минводах, конечно, все прошло успешно. Люди с интересом отнеслись к этому. Они читали, узнавали, интересовались. Продавщица одна даже у себя повесила на прилавке информационный листок. Все были счастливы, довольны. Люди прекрасно восприняли. Мы вместе с ними обсуждали, разговаривали. Интересовались у них, знают ли они о 31 статье Конституции. Но большинство населения, конечно, не знает. Оно не знает о том, что творится на Триумфальной или возле Гостиного двора. Только через интернет можно найти информацию. Поэтому мы им, конечно, постарались дать различные ссылки на сайты, где можно найти информацию.
Общение с милицией происходило спокойно, без инцидентов?
На этот раз да. То есть милиции не было вообще как таковой. То есть мы их даже не встретили по пути. У нас в Минводах было все отлично. В отличие, конечно, от Пятигорска. Мне Михаил Паршин, он глава регионального отделения обороны, он мне прислал смс, что нас забирают. Подошли сотрудники милиции, вначале посмотрели, все сказали, да нет, все отлично, все хорошо, ничего страшного. То есть они занимались тем же самым, на площади Ленина стояли, раздавали шарики, разговаривали с людьми. Однако потом сразу говорят, вы, в общем, свободные, только уходите отсюда. Народ собрался, пошел, они подвигают обратно, говорят, стойте, пройдемте с нами. То есть вначале сказали, чтобы они уходили, а потом сразу их догнали. Я не пойму, к чему это все было. То есть их отвезли в отделение, составили на всех протоколы. Самого организатора Михаила вообще увезли неизвестно куда, в какое-то там еще одно отделение, я не знаю. Конечно, было оказано давление, особенно там на девчат. Но тоже там собралось около десятка человек, в принципе. Но я думаю, это только начало. Что за свободная страна у нас тогда получается, если у нас уже новый закон, что ли, шарики нельзя людям дарить.
Акция оппозиции в поддержку 31 статьи Конституции, которая позволяет гражданам мирно собираться, проводить митинги, демонстрации и шествия, также прошли в Ростове-на-Дону и Красноярске. Пикеты провели в Перми и Астрахани. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане несколько тысяч человек почтили сегодня память погибших 6 лет назад в местной средней школе в результате ее захвата террористами и последующего штурма. Жертвами трагедии стали 336 заложников, в том числе 186 детей. Траур продлится в Беслане 3 дня. В Петербурге оппозиционерам, задержанным во время вчерашних акций в защиту свободы собраний, предъявлены обвинения в нарушении порядка проведения митинга и неповиновении сотрудникам милиции. Губернатор Подмосковья Борис Громов направляет письма президенту и премьер-министру России с просьбой поддержать строительство дороги через Химкинский лес. По словам Громова, за существующий проект прокладки автотрассы выступают 20 тысяч жителей Химок. Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию. В опубликованном сегодня на сайте МИД России комментарии утверждается, что уголовному преследованию в Грузии подвергаются не только иностранцы, посетившие Абхазию или Южную Осетию, но и многие другие граждане России.
Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности ко вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали четверо израильтян. В Вашингтоне сегодня встретятся лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс участвуют сегодня в церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. В России сегодня День знаний, начало нового учебного года. В этом году, 1 сентября, начинают учебу более 28 миллионов школьников и студентов. Как всегда, хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами корреспондентов, текстами программ, а также с видеокомментариями, блогами наших авторов, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» можно познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». В центре внимания средств массовой информации всего мира по-прежнему остается судьба 33 шахтеров, оказавшихся 5 августа заблокированными на глубине 700 метров в руднике Сан-Хосе на севере Чили. У нас на очереди обзор чилийских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Газета «Меркурио» сообщает главную новость в связи с шахтерами. На прииск доставлен и начал действовать сверхмощный буровой агрегат «Страта-950» австралийского производства. Огромную машину приобрели и доставили по частям в район катастрофы в течение недели. Она будет пробиваться к завалу со скоростью 15 метров в сутки. Колодец с диаметром в 33 сантиметра затем придется расширить вдвое, чтобы по нему можно было бы вытаскивать людей на поверхность. Технология подъема уже разработана. Каждого рабочего будут вытаскивать на специальном подъемнике в течение не менее 2 часов. Вторая новость – прибытие в район катастрофы специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. Об этом сообщает выходящая в Сантьяго газета «Ора». Речь идет о 2 врачах, психологе и инженере, специалистах по поддержанию жизнедеятельности людей в замкнутых пространствах. Ну, а испанская телефонная компания «Телефоника» установила на горе у шахты антенну мобильной связи. «Ора» сообщает, что в ближайшие дни начнется осуществление и так называемого плана «Б». Речь идет о прокладке 2-го туннеля к завалу. Агрегат «Шрам Т-130» уже находится в пути. В сутки он сможет углубляться в землю на 20 метров, так что с его помощью, возможно, пробиться к шахтерам удастся быстрее. Работы с помощью этого агрегата начнутся в месте, откуда в завал проложен зонд, труба, по которой шахтерам доставляется вода, пища и медикаменты. Кстати, по этой же трубе пострадавшим была доставлена видеокамера, и они смогли передать привет своим близким и даже вместе спели шахтерский гимн. Запись была показана по всем каналам чилийского телевидения. Вот выступление одного из рабочих, Джонни Барриоса. «Хвала Господу, который не дал нам погибнуть. Низкий поклон моему отцу, моей подруге и всем родственникам, что беспокоятся и ждут нашего возвращения. Привет всем чилийцам. Мы отсюда непременно выберемся». Джонни теперь известен на всю страну. Он когда-то учился на фельдшера, а посему имеет кое-какие медицинские знания и оказывает помощь своим товарищам по несчастью. Именно Джонни, по указанию спасателей, сделал прививки шахтерам от столбняка и дифтерии. Именно он проводит регулярные медосмотры и отправляет на поверхность отчеты о состоянии здоровья шахтеров, некоторые из которых ранены при аварии, больны и страдают депрессией. Об этом пишет уже упомянутая газета «Меркурио». Ну а газета «Терсера» сообщает, что прокурор Эктор Мелья принял решение привлечь к ответственности 2 владельцев компании «Сан-Эстебан», ведущей добычу золота и меди на шахте. Прокурор намерен провести тщательное расследование инцидента, чтобы определить степень вины предпринимателей. Ведь об аварийном состоянии шахты было хорошо известно и рабочим, и ее владельцам. Да и сейчас спасатели опасаются новых обвалов. Компании будет предложено также оплатить стоимость спасательных работ, которые оцениваются примерно в 10-20 миллионов долларов. Между тем, компания заявляет, что находится в затруднительном финансовом положении и не имеет средств даже для выплаты зарплаты работникам. Шахта сейчас закрыта, добыча приостановлена. Так что пока все работы по спасению шахтеров ведутся за государственный счет. Что касается денег для пострадавших и их семей, то решением этого вопроса добровольно занимается предприниматель Леонардо Фаркас. Он начал кампанию по сбору средств среди состоятельных людей Чили. Между тем, в ходе спасательных работ уже израсходовано, как сообщает газета «Терсера», 3 миллиона долларов. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Во вторник вечером в телевизионном обращении к стране президент США Барак Обама объявил о завершении военной кампании в Ираке. Это также одна из главных мировых новостей. И подробнее в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Не объявив о победе в 7-летней кампании в Ираке, Барак Обама заявил, что боевая миссия американских войск в этой стране завершена. В вечернем телеобращении из Белого дома к согражданам президент США сказал, что настало время перевернуть страницу. Операция «Иракская свобода» завершена, и народ Ирака берет на себя основную ответственность за безопасность своей страны. Я обещал это американскому народу, когда баллотировался в президенты. В феврале прошлого года я выступил с планом вывода из Ирака наших боевых бригад и одновременного укрепления сил безопасности Ирака. Мы этого добились. Обама напомнил, что, чтобы дать народу Ирака шанс сформировать свое будущее, Соединенные Штаты заплатили огромную цену, включая более 4400 человек убитыми, десятки тысяч ранеными и сотни миллиардов долларов, потраченных с марта 2003 года. Между тем, мало кто сомневается, что война фактически не окончена и последуют новые жертвы с американской стороны. Обама оставляет в Ираке 50 тысяч американских военнослужащих для решения вспомогательных задач, включая подготовку местных сил безопасности. Крайняя дата вывода этого контингента – конец 2011 года. Однако, как считают комментаторы, для Барака Обамы сейчас очень важно поставить символическую точку в иракской кампании. Отныне основное внимание американских граждан и правительства должно сконцентрироваться на решении внутренних проблем, в первую очередь экономических. За два месяца до промежуточных выборов в Конгресс американских избирателей более всего беспокоит замедление экономического роста. Их все более тревожит перспектива возврата рецессии. Сегодня наиболее неотложной задачей является восстановление нашей экономики и возвращение к работе миллионов американцев, которые ее потеряли. Это будет нелегко, но в ближайший период это должна быть наша основная задача как народа и моя самая важная обязанность как президента. Обама сообщил, что перед этим выступлением он позвонил по телефону своему предшественнику Джорджу Бушу, взгляды которого на иракскую войну он не разделял с самого ее начала. В этом смысле, как считает Обама, окончание американской боевой миссии в Ираке должно стать знаком примирения ее сторонников и противников в самих Соединенных Штатах.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». Губернатор Московской области Борис Громов сообщил, что среди жителей Химок были проведены слушания относительно строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, и горожане в основном поддержали проект прокладки дороги через Химкинский лес, а не через город. А соответствует ли это утверждение действительности? Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побывал в Химках, и вот его репортаж с места событий.
Химкинские предприниматели жалуются. Местная власть включила на полную катушку административный ресурс и заставляет их голосовать в специальных подписных листах за вырубку Химкинского леса. Я связался с соучредителями одной из компаний, они попросили не называть их имена. Мы встретились у метро ВДНХ, у предпринимателей были в столице кое-какие дела. Я сел в их Судзуки, и вот запись нашего разговора по пути следования во второй по населению подмосковный, после Балашихи, город.
Суть была, в общем, заключалась в том, что в комитет имущества надо просто подъехать, ну и выразить свое мнение по поводу рубки Химкинского леса. Ну, сначала спросили, как вы относитесь. Ну, сказали, что мы вообще-то за природу, там, типа, лес вроде рубить как нельзя. Они сказали, ну, вы знаете, там есть два варианта. Есть лес рубить, и есть пойдет трасса вот через город там, вы знаете, сколько это будет снесено домов, сколько людей может остаться просто вообще без жилья, то есть нужно будет что-то с ними делать, все это, ну, гораздо сложнее, чем просто вот провести трассу в пустом месте, где кроме леса ничего нет. В общем, дали понять, что надо просто подъехать и выразить свое мнение такое, которое должно согласоваться с позицией администрации. Позиция администрации в этом плане, особенно когда ты арендуешь помещение у администрации, то твое мнение, ну, если это идет вразрез с администрацией, то чревато тем, что ты можешь остаться просто без помещения.
Реакции не было на то, что вы не подъехали, не подписали?
Не знаю, как перспектива будет все это. Если может сказаться не сейчас конкретно, а это в тот момент, когда придет время получать дальше аренду, заключить договор на аренду.
Подъезжаем к поселку Вашутино. Химкинский лес является частью лесозащитного пояса Москвы, принимает на себя выхлопные газы и выброс промышленных предприятий. Тем удивительные отношения к этой реликвии. Сегодня он загажен мусором, в нем хозяйничают браконьеры, а теперь и вовсе хотят доконать из-за строительства скоростной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Захожу в продуктовый магазин. Согласно поступившей накануне информации, посланцы администрации города Химки вторглись также и в ряды продавцов и покупателей с теми же подписными листами за строительство скоростной автотрассы через Химкинский лес.
Скажите, пожалуйста, Радио Свобода, так к вам люди не подходили из администрации, чтобы вы голосовали за поддержку вырубки Химкинского леса?
Нет.
Нет, никто
не знаю. Я не знаю. Я времени нет.
А вот продавец другой торговой точки подтверждает.
Покупатели подходили, вот здесь вот собирались, да.
Ну, они что делали? Ставили свои подписи за вырубку?
Я не знаю, ставили или не ставили, но возмущений было очень много.
А возмущение со стороны покупателей?
Со стороны, да, населения. Но, видимо, не хотят. Которые жители очень долго здесь живут, они не хотят, видимо, уходить отсюда. Поэтому возмущение было.
Направляюсь по адресу Московской улицы, дом 16. Здесь расположен комитет по управлению имуществом администрации городского округа Химки Московской области, руководство которого, как говорят люди, и организовало сбор подписных листов за вырубку Химкинского леса. Помощник председателя комитета Светлана Тюленева направила меня к товарищу, который не представился.
Вы сейчас идете руководителем, с ним общаетесь. Председатель комитета.
А какой сайт позвоните?
Только он может ответить на этот вопрос, да?
Конечно, он руководитель, да.
Председатель комитета по управлению имуществом Юрий Мощернюк от встречи с корреспондентом «Радио Свобода» уклонился. Губернатор Московской области Борис Громов заявил, что среди жителей Химок были проведены слушания относительно строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, в ходе которых горожане поддержали проект прокладки дороги через Химкинский лес, а не через город.
Скажите, пожалуйста, «Радио Свободы» за вырубку леса Химкинского?
Нет. Нет. Потому что и так в Химках дышать нечем. Последние деревья уничтожают.
Против, конечно. Ну, потому что уже повырубали столько, что дышать-то чем-то надо.
Конечно, против. А причина у нас легкие, вообще все уже выжжены вокруг Москвы. Все строят, строят, строят.
А к вам люди из комитета по управлению имуществом не подходили, чтобы вы голосовали за вырубку, потому что они вот объезжали предприятия?
Нет, не подходили. Нет, не подходили.
Если подошли бы?
Конечно, против. Я не участвую в таких провокациях.
Против, против. Ну, езжу, понятно. Это наши легкие, наши дороги. Мы против.
Ничего хорошего.
Мы против. Против, против категорически.
Против. Пора кончать рубить лес.
А к вам вообще не подходили вот люди из управления имуществом, которое вот здесь располагается, потому что они агитировали, что а если подошли бы?
Подошли бы, мы бы не подписали бы ничего.
Категорически.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Московская область, Химки.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане несколько тысяч человек почтили сегодня память погибших 6 лет назад в местной средней школе в результате ее захвата террористами и последующего штурма. Жертвами трагедии стали 336 заложников, в том числе 186 детей. Траур продлится в Беслане 3 дня. В Петербурге оппозиционерам, задержанным во время вчерашних акций в защиту свободы собраний, предъявлено обвинение в нарушении порядка проведения митинга и неповиновении сотрудникам милиции. Активистам грозит до 15 суток ареста. Оппозиционерам в Москве ранее были предъявлены аналогичные обвинения. Губернатор Подмосковья Борис Громов направляет письма президенту и премьер-министру России с просьбой поддержать строительство дороги через Химкинский лес. Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию. В опубликованном сегодня на сайте МИДа России комментарии утверждается, что уголовному преследованию в Грузии подвергаются не только иностранцы, посетившие Абхазию и Южную Осетию, но и многие другие граждане России. Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности ко вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали четверо израильтян. В Вашингтоне сегодня встретятся лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Вице-президент США Джо Байден и министр обороны Роберт Гейтс участвуют сегодня в церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. В Швеции возобновлено расследование дела об изнасиловании, возбужденного против Джулиана Ассанжа, основателя сайта WikiLeaks, известного публикацией ряда секретных материалов. Мы продолжаем программу, и я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости вы всегда найдете на сайте Радио Свобода. Там же наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, видеокомментарии, авторские колонки, общение в онлайн-режиме с кем-то из редакторов Радио Свобода и многое другое. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Но прежде всего я бы обратила внимание на материалы, связанные со вчерашним митингом на Триумфальной площади, вернее, с попыткой митинга. Я напомню, что вчера наши корреспонденты вели репортаж в онлайн-режиме, мы обновляли материал буквально каждые 5 минут, и те, кто посещает сайт Радио Свобода, знают, что так мы работаем довольно часто, когда происходят какие-то события, которые достаточно объемные, не отражаются на телевизионных каналах в России или в официальных средствах массовой информации, а мы таким образом стараемся ликвидировать недостаток информации. Этот материал еще интересен и сегодня, но, как мне кажется, особо интересно фоторепортаж, который сделал наш коллега Юрий Тимофеев, и видеоролик, тоже снятый там же на Триумфальной площади, его автор Никита Татарский. И на этих видеоматериалах видны те детали и те подробности, которые мало кто знает, но они о многом говорят. Ну, например, как милиционер, здоровый мужчина в теле, отталкивает пожилую женщину и говорит ей «ты». И буквально смеется ей в лицо, когда она пытается объяснить ему, что, в общем, обращение на «ты» к взрослому человеку не вполне корректно. Там видно, как тащат по земле людей, которые пришли митинговать на Триумфальную площадь, и много еще других деталей, которых я не буду описывать подробно, достаточно посмотреть на сайт Радио Свобода. Еще бы я обратила внимание на публикацию интервью с нашим телевизионным обозревателем и ведущей программы «Смотрите телевизор» Анной Качкаевой. С ней побеседовал Андрей Шаров в своем эфире, а на сайте опубликован текст этого разговора. Этот разговор касается акции «Путин за рулем». На мой взгляд, это чисто предвыборная акция Владимира Путина, который, видимо, уже вступил в избирательную кампанию досрочно. И Анна очень подробно, четко и, мне кажется, правильно анализирует то, что видели зрители на телеэкране. Ну, и, пользуясь тем, что я в эфире, скажу, что эту же тему мы сейчас обсуждаем в режиме онлайн. Я сегодня дежурю по свободе, и мы говорим о том, как это выглядело на телевизионной картинке путешествия автопробег Владимира Путина и как это было на самом деле, опираясь на тот видеоролик, который был размещен в интернете.
Людмила, спасибо. Я напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Официальный конкурс по выбору талисмана Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Спустя три десятка лет после знаменитого до сих пор олимпийского мишки жители страны будут выбирать новый символ Олимпиады. В какой степени от него зависит удача национальной сборной? Насколько важен выбор талисмана для коммерсантов и для болельщиков? Будут ли символ Олимпийских игр в Сочи вспоминать так же, как мишку Олимпиады 80? На эти вопросы попыталась найти ответы корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
В 1976 году, когда решалось, каким будет талисман Московской Олимпиады, чиновники забраковали несколько предложений, в том числе матрешку, чебурашку и конька-горбунка. После этого решили провести опрос населения и таким образом выяснили, что символом Олимпиады 80 будет медведь, а точнее медвежонок, образ которого впоследствии придумал художник-иллюстратор детских книг Виктор Чижиков. Сегодня, спустя три десятилетия, одновременно выбирают не только животных, символ Олимпиады в Сочи, но и сам образ, то есть как именно будет выглядеть талисман. По мнению известного художника Александра Логвина, подобные всенародные конкурсы неэффективны. Каждый должен заниматься своим делом, и разрабатывать символ будущей Олимпиады должны профессиональные художники.
Почему-то никому в голову не приходит сделать конкурс на там самолет, который бы летал, да? Понятно, что это делать должны профи, но мне кажется, это как в каждой области. Есть люди, которые под это заточены, ну и пускай все работают. Кстати, про мишку. Мишку сделал Чижиков, совершенно замечательный художник, там столб русской иллюстрации.
Социолог и культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко считает идею обсуждения в обществе талисмана будущей Олимпиады правильной. По его мнению, подобные решения не должны приниматься келейно.
Чем меньше собственной демократии, тем больше игры в демократию. Это первое. А второе, опыт обсуждения в обществе всегда полезен и благодетелен. Понятно, что будут какие-то странные предложения, или даже дурацкие, но вот сама идея нечто обсудить, она психологически полезна. Ничего плохого в этом нету. А отдать профессионалам, видите ли, мы отдали профессионалам все государственные, гражданские и прочие заботы, ну, примерно начиная с Андрея Боголюбского или с, уж точно с Ивана Грозного. Может быть, хватит?
Олимпийскому мишке в 1977 году пришлось проходить утверждение в ЦК КПСС. Официально символом Олимпиады 80 медвежонок был объявлен в декабре 1977 года. За работу по созданию олимпийского талисмана художнику Чижикову предложили 250 рублей. После того, как он подписал отказ от авторских прав, ему выплатили 2000 рублей. По тем временам сумма приличная. Но не следует забывать, что именно на товарах с изображением талисмана зарабатываются колоссальные суммы. Спортивный журналист Олег Винокуров считает, что каким бы ни был талисман Сочинской Олимпиады, коммерческий успех ему обеспечен.
Продаются права, лицензированная продукция по существу, там совершенно все равно. Ну, вряд ли они выберут какого-то там отталкивающего персонажа, вызывающего отвращение, правильно? А по существу это, в общем, уже, думаю, никого не интересует. Просто симпатичный, узнаваемый, мгновенно станет во всем мире талисман, и радостно все начнут его лепить на всяческую продукцию, платить безумные деньги за право использования.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере основным событием стал выход заседания Государственного совета в Твиттер. Там трансляцию заседания на телеканале «Вести» заранее анонсировал помощник президента Аркадий Дворкович. Однако вскоре выяснилось, что у «Вестей» нашелся серьезный конкурент. Прямую трансляцию заседания в Твиттере вел губернатор Кировской области Никита Белых. Прервав тезисное изложение речи министра Фурсенко, Белых окинул взглядом зал заседаний и прокомментировал увиденное.
Человек 10-15 в госсовете сидят с айпадами, а раньше же они сидели с ноутбуками. Стенографисты, блин.
Примерно в это же время губернатор Пермского края Олег Черкунов сообщил своим фолловерам.
Я в Москве, между делом, осваиваю Твиттер с айфона.
В докладе томского губернатора Виктора Кресса Белых смутила реплика о том, что Кресс поддерживает идею Дмитрия Медведева о создании в регионах президентских лицеев. Белых обиженно заметил.
Вообще-то это была моя идея.
Президенту, который не является фолловером Белых, эту запись показал Аркадий Дворкович, после чего Медведев призвал губернаторов прекратить писать в Твиттер и заняться делом. Чтобы унять сетевую активность, в зале Госсовета, по сообщению того же Белых, заглушили интернет. В целом, кировский губернатор остался доволен. Дворкович в Твиттере же заверил Белых, что случившееся сильно оживило процесс и что плохих последствий не будет. Твиты Белых, появившиеся уже после заседания, преисполнены оптимизма.
Судя по тому, сколько губернаторов после Госсовета предъявили претензии по поводу вырубленного интернета, информационное общество состоялось, как минимум, в губернаторской среде. Как сказал Шанцев, кого-то ругают за неумение пользоваться интернетом, кого-то за умение. На них не угодишь. Конец дня прошел в сплошных комментариях по поводу Госсовета. Радио, информагентство, газеты. Хоть бы кто темой Госсовета поинтересовался.
Благосфера отреагировала язвительно. Вот замечательно. Юзера Гэмблс.
Скоро Медведев будет делать заявление в духе: «Я принял тяжелое, но вынужденное решение об увольнении Дворковича. Я запостил крутой демотиватор, а он за два дня не откомментил, хотя заходил. Я в статистике видел».
В американской благосфере обсуждают масштабный митинг, приуроченного к 47-летию речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Главным оратором собрания стал известный тележурналист-консерватор Гленн Бек. В митинге также приняла участие республиканский политик Сара Пейлин. Учитывая масштаб мероприятия, блогер портала American Conservative Патрик Бьюкинен заговорил о скорой смене американской политической парадигмы.
Гленну Бекку удалось собрать 500 000 человек. Это в два раза больше, чем 47 лет назад, когда выступал Мартин Лютер Кинг. Бек поступил мудро и не стал говорить о политике, сделав центральными темами митинга Бога, страну и Конституцию. Другие докладчики воздавали хвалу храбрости американской армии. Сара Пейлин заявила: «Можете говорить обо мне все, что хотите, но я воспитала ветерана военных действий, и этого у меня никто не отберет». Президенту Обаме, увидевшему такую толпу на той же площади, где он выступал с инаугурационной речью, следует понять, что его время прошло.
Демократам митинг с преимущественно религиозными лозунгами показался не лучшим выражением главных принципов американской демократии, отмечают блогеры портала The Huffington Post Клэренс Джонс и Стюарт Коннелли.
Митинг Бекка – попытка усилить политическую базу консерваторов путем евангелических призывов вернуться к Богу. Но почему речь идет о христианском Боге, если Бек считает геттисбергскую речь Линкольна американским священным писанием, не следует ли ему еще в большей степени возносить Конституцию? А в ней сказано, что определенные религиозные убеждения не могут быть условием для занятия какой-либо государственной должности.
Гленн Бек известен своей критикой президента Обамы, которого он даже однажды обвинил в расизме по отношению к белым. С точки зрения Кристофера Хитчинса, блогера либерального портала Slate.com, христианский пафос мероприятия, возможно, призван скрыть то, что консервативные политики думают на самом деле, но не решаются сказать.
Некоторые белые по непонятным мне причинам начинают воспринимать себя как меньшинство, причем даже как меньшинство угнетаемое. Что заставляет их думать, что христианская религия в США находится в опасности, или что имя Иисуса произносят недостаточно часто или почтительно? Кто просыпается с мыслью, что наших ветеранов и военных не почитают, что без шумных речей Сары Пейлин принесенные ими жертвы подвергаются осмеянию? Мы не сильно погрешим против истины, если скажем, что все эти тревоги – чистый плод воображения. Но тогда следует спросить, в чем состоят реальные проблемы. Ключ, несомненно, нужно искать в излишне частом отрицании ораторами расизма. В последнее время в европейских странах возникло немало популистских партий, призывающих к нативизму и пытающихся убедить население, что ему угрожают собственной стране. Этому немало способствовал уродливый исламский фундаментализм. Будет странно, если такие же настроения не появятся в ближайшее время и в Америке.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает, напоминаю, Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане несколько тысяч человек почтили сегодня память погибших 6 лет назад в местной средней школе в результате ее захвата террористами и последующего штурма. Жертвами трагедии стали 336 заложников, в том числе 186 детей. В Петербурге оппозиционерам, задержанным во время вчерашних акций в защиту свободы собраний, предъявлено обвинение в нарушении порядка и неповиновении сотрудникам милиции. Оппозиционерам в Москве ранее были предъявлены аналогичные обвинения. Губернатор Подмосковья Борис Громов направляет письма президенту и премьер-министру России с просьбой поддержать строительство дороги через Химкинский лес. Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию. Израильские военные задержали около 50 палестинцев по подозрению в причастности ко вчерашнему нападению на западном берегу Иордана, жертвами которого стали четверо израильтян. В Вашингтоне сегодня встречаются лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Боевые операции американской армии в Ираке закончены.
Комментарии экспертов.
Беслан спустя 6 лет.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович просит уточнить правила.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Объявленные сегодня правительством России исключения из временного запрета экспорта зерна из страны не окажут какого-либо влияния на зерновой рынок, полагают эксперты. А рост цен на гречку вряд ли закончится с появлением на прилавках крупы нового урожая. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Правительство России объявило сегодня о частичной отмене полного запрета на экспорт зерна из страны, введенного на период с 15 августа по 31 декабря. Однако предусмотренные исключения являются скорее техническими и никак не затрагивают коммерческий зерновой экспорт из страны. Аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов.
Я думаю, что здесь речь идет исключительно о незначительных поставках в рамках каких-то межправительственных соглашений. О гуманитарной помощи, например, как это было сделано с Монголией, да, либо там какие-то еще новые договоры между, допустим, МЧС нашим, да, и какими-то другими странами. Ну, то есть здесь не идет речь о какой-то коммерческой торговле, коммерческих поставках и так далее. Я считаю, что это не окажет влияния ни на российский рынок, ни на мировой, то есть из-за объемов, потому что объемы там, по всей видимости, будут незначительные. Ну и, соответственно, потому что там все это будет вряд ли на коммерческой основе.
Жару и засуху во многих регионах России сменили теперь обильные дожди. Изменились ли в связи с этим ваши прогнозы относительно общего урожая зерновых в стране в этом году? И как они соотносятся с объемами внутреннего потребления зерна и накопленными в стране его запасами?
В принципе, он у нас остается неизменным уже на протяжении нескольких недель. Составляет 62-65 миллионов тонн, но наиболее реалистичный сценарий – это, наверное, 63,5-64. Потребление мы оцениваем на уровне 74-75 миллионов тонн. Запасы при этом оцениваются нами 17-18 миллионов тонн. То есть по-прежнему, несмотря на то, что прошли дожди, мы считаем, что существенного влияния эти дожди на текущий урожай уже не оказали и не окажут. Разве что, если они распространятся на Сибирь, то как раз-таки наоборот может помешать сборке, которая сейчас там только началась в этом регионе, и способствовать ухудшению качества зерна.
Правительство пока не отказывается от планов проведения зерновых интервенций в виде адресной продажи зерна из государственных запасов компаниям тех или иных регионов. Но когда именно они могут быть проведены, как вам представляется?
Что касается интервенций, зерна мало, во многих регионах его существенный недостаток. Но опять же, сроки их проведения – это, конечно, вопрос. Наверное, оптимальным было бы зима и начало весны, чтобы избежать массового забоя скота. Раньше, наверное, это малоэффективно и нецелесообразно, поскольку надо все-таки посчитать урожай, да, и посмотреть все-таки, что у нас произошло с озимами.
Эксперты исследовательского центра «Совэкон» также сохраняют пока свой прежний прогноз относительно урожая зерновых в стране в этом году исполнительный директор центра Андрей Сизов.
Наш прогноз не изменился, он остается в районе 60 миллионов тонн. Те дожди, которые прошли, и, скажем, они, кстати, прошли не везде, они уже не помогут урожаю, они важны уже не для этого урожая, сколько для будущего урожая, потому что сейчас идет сев озимых, и эти дожди очень важны для того, чтобы сельхозпроизводители не сели в сухую землю. Внутреннее потребление также цифры остаются без изменений в районе 76 миллионов тонн. Говорить об интервенции, в первую очередь, понятно, это вопрос к властям. На прошлой неделе устами нескольких высокопоставленных чиновников, и в том числе и президент России, сказали о том, что в ближайшее время ждать не стоит. Возможно, они начнутся не ранее весны, но учитывая то, с какой скоростью у нас могут приниматься решения по регулированию рынка, как это было, например, с закрытием экспорта, я бы не стал исключать, что все-таки они, эти продажи, начнутся и раньше.
Все последние недели в России стремительно дорожала гречневая крупа, а теперь еще и пшенная. Но уборка гречихи уже началась, и первая крупа нового урожая может появиться на прилавках магазинов уже через 2-3 недели. Остановит ли она рост цен?
Уборка действительно началась, но говорить о снижении цен, потому что такой скорой перспективы, на гречку, мне кажется, явно преждевременно. По следующим причинам. Во-первых, тот рост оптовых цен, который произошел ранее, он пока полностью не отразился на розничных ценах. А напомню, что с начала года оптовые цены на гречневую крупу выросли более чем в 2 раза, в то время как розничные на 60% с небольшим. Соответственно, это фактор один. Фактор номер 2. У нас, как показывает практика, не происходит такого быстрого снижения цен ни на какие виды продукции, пожалуй, за исключением только плодово-овощной. И фактор номер 3. Уборка-то началась, но никакого высокого урожая не ожидается. Мы не исключаем, что Россия в этом году может собрать более чем в 2 раза ниже, чем мы собрали в прошлом году гречихи. А в прошлом году это тоже был не урожай. Мы собрали всего лишь 560 тысяч тонн. Для сравнения, годом ранее Россия собрала около 1 миллиона тонн гречихи.
То есть от рекордного урожая 2008 года в этом году гречихи может быть собрано лишь четверть, а рост розничных цен на гречку с начала 2010 года пока отстает от темпов роста оптовых цен на гречиху почти вдвое.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Знаменитая ванская кошка, или кошка Ван, стала символом чемпионата мира по баскетболу, который проходит в эти дни в Турции. О том, насколько удивительной и ценной считается эта порода, и о том, как вообще живут самые разные кошки в современной Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Озеро Ван на юго-востоке Турции называют еще одним турецким морем. Вода здесь настолько соленая, что местные женщины используют ее вместо щелочи, стирают в одной воде белье, чистят ей домашнюю утварь и посуду. По рассказам местных жителей, еще недавно по утрам на берегу можно было наблюдать, как группы белоснежных или бело-бурых пушистых кошек плескались, купались, ныряли и охотились в воде озера. Это кошки древней породы Ван, единственные в Евразии, которые не боятся воды, неплохие пловцы и великолепные охотники. Эти кошки обладают довольно острым зрением и охотятся по ночам, говорит местный житель Ахмед Картай. В ночное время они становятся похожи на настоящих фурий. У них, как у дьявола, разного цвета глаза. Раньше эти кошки были полудикими. Летом охотились на озере, жили в лесу, возвращаясь к человеческому жилью в холодные месяцы. У кошки Ван один глаз голубой, а другой янтарного цвета. Она белая, как снег, с пламенно-красным, то есть ярко-бурым хвостом. В конце 19 века эти кошки были привезены в Европу. Чистокровных представителей породы осталось очень мало. За нелегальный вывоз кошки этой породы из Турции полагается тюремное заключение сроком до 3 лет. Как утверждают специалисты, их в стране осталось не более 2000 экземпляров. В минувшем году несколько ванских кошек произвели на свет около 100 котят. Животных в основном отправляют в зоопарки Европы или в селекционные центры. Зоолог Айдын Гишкун. Еще недавно в стране действовала правительственная программа по разведению кошек ван. Всем желающим, кто хотел содержать эту породу, власти выплачивали ежемесячно около $170 в местной валюте. С началом финансового кризиса программу свернули, что, естественно, отразилось в сокращении поголовья. Ванская кошка – это королева среди турецких кошек. Думаю, что надо больше заботиться и об остальных бездомных животных. Стамбул, в том числе, это и город кошек. Даже на самой маленькой улице обитают десятки, а то и сотни животных. Среди уличных кошек, наряду с длинношерстными ангорскими, встречаются нетурецкие породы, напоминающие абиссинских и египетских кошек, есть и похожие на короткошерстных британцев. Такое разнообразие подвидов, говорит исследователь Айнур Аркак, связано с тем, что в течение столетий Стамбул был основным торговым центром Османской империи. Кошки проникали в город с кораблей, которые привозили товары со всего мира. Они плодились и ассимилировались. Всенародное обожание кошек заложено в исламской религии. В древние времена изображения кошек украшали мечети, старинные здания, предметы утвари и керамики. Турецкие мусульмане считают, что если случайно убил кошку, нужно построить мечеть в знак покаяния перед Богом. У нас говорят, что кошка помешала ядовитой змее, которая подползла к пророку Мухаммеду, когда он спал. В знак благодарности пророк, потом отправляясь на молитву, отрезал полу своего халата, на котором заснула кошка, чтобы не разбудить животное. 6 лет назад в Турции вступил в силу закон о защите бездомных животных. При муниципалитетах были созданы специальные фонды, куда поступали средства и пожертвования от частных лиц. На улицах городов действовали так называемые летучие отряды, вооруженных лекарственными препаратами ветеринаров, которые отлавливали, стерилизовали, прививали животных и отправляли их в приют. «Если к нам среди ночи привозили больное животное, — говорит врач одной из стамбульских ветеринарных клиник Ахмед Кылыч, — мы лечили его бесплатно, брали за лекарство половину цены. Благодаря новому закону были спасены тысячи бездомных зверей». Во второй половине 20 века в Стамбул в поисках лучшей жизни потянулись тысячи крестьян из сельской местности. Они были вынуждены бороться за жизнь. Им не было дела до бездомных животных. Появились знаменитые стамбульские трущобы Гедже-Кунду, нелегальное жилье, построенное быстро за одну ночь. А город все разрастался. Строились магистрали, торговые центры. Стамбул стал менее гостеприимным для уличных кошек. Многие не хотели держать животных в своих домах. Не так давно в туристическом районе в европейской части Стамбула открылся новый отель под названием «Беспризорная кошка». Турки шутят, что настоящими хозяевами отеля стали беспризорные кошки, которые лежат на диванах или дремлют на стульях рядом с клиентами. Изображениями кошек украшены блюда и скатерти ресторана отеля. «Кошки – ленивые анархисты, они независимые и мудры», написано в холле на стене. Возможно, это основная причина, почему они умеют выживать в больших городах. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. 6-я годовщина трагических событий в Беслане. Вот главная тема следующего часа нашей программы. Кроме того, конечно же, вас ждут наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке» или «Мировая политика». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот набор фактов, который нужно просто признать, что по школе лился огонь из танков.
Происходит примерно то же самое, что последний раз. Единственное, что, конечно, в 3 раза больше милиционеров.
Благодаря жизненным силам иракского народа у Ирака есть возможность...
Конечно, я совершенно счастлива, поскольку...
Эхолянса был зарегистрирован спецслужбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».